В этих проповедях в центре книги Амоса с 3 по 6 главы Господь говорит о том, что происходит в израильском народе. Да, вы празднуете, вы стараетесь поклоняться в храмах, которые соорудили, как будто мне поклоняетесь. Но знаете, что происходит? Вы притесняете сирот, вдов, вы бедных обкрадываете. В то время, когда Амос пророчествовал, в Северном царстве царствовал Иеровоам. Это Иеровоам II. Было два царя Иеровоама, таких известных и могущественных царя, в Северном царстве. Первый Иеровоам, который сразу после Соломона царствовал, при котором и произошло это разделение, и Иеровоам, который царствовал уже позже, перед ассирийским пленением, вот во время царствования второго Иеровоама, и пророчествует Амос. Он пришел специально, приглашенный Господом из Иудеи в Израиль. Господь часто использовал пророков своих вот именно таким образом. Были пророки и в Израиле, были пророки и в Иудее. Но иногда Господь из Иудеи приглашал пророка, чтобы тот сказал, что он видит. Иногда люди лучше прислушивались к пророкам из-за границы, и Господь использовал это. Вот сегодня утром мы читали стих из Евангелия от Луки. Там было написано «Не горело ли сердце ваше?» Помните, в каком контексте эти слова и кто сказал? Что тогда происходило? Это ученики Иисуса, которым Иисус, не открывшись, что Он Иисус, рассказывал и объяснял пророчество Ветхого Завета. И эти два ученика сказали, когда узнали, что это Иисус, когда поняли, а они поняли это в самом конце их беседы, когда Он им изложил пророчество Ветхого Завета так ясно и так понятно, что они поняли и роль, миссию Христа, для чего Он пришел. И когда они все это поняли, тогда они обнаружили, что это был Иисус. Они его узнали. И вот тогда они и сказали, не горело ли сердце наше? Как мы не поняли, что это Иисус нам все это объяснял? Удивительно, но они, многие пророчества Ветхого Завета, стали понимать после этой беседы. Хотя это был тот же Иисус, который им объяснял эти же пророчества на протяжении 3,5 лет. Как так получилось? Как получилось так, что один и тот же учитель, не смог в течение 3,5 лет объяснить им пророчество Ветхого Завета, а за один вечер, за несколько часов, смог это все объяснить? В чем причина? В учителе? Или в учениках? От чего зависело? От авторитета учителя? От чего зависело? Вы понимаете, что истина и наше принятие истины зависит от многих факторов. От многого зависит. В данном случае и главную роль играют обстоятельства, обстановка. Главную роль. Понимаете, даже не учитель. Почему Иисус 3,5 года учил, и они не поняли? Знаете почему? Он готовил обстоятельства. Господь готовил эти обстоятельства. Нельзя сказать, что 3,5 года прошли бесполезно, несмотря на то, что ученики так ничего и не поняли. Вполне возможно, что если бы не 3,5 года, они бы и в этот вечер ничего не поняли. Правда? Может быть такое? Вы понимаете, почему Господь так долго не возвращается? Почему такие ясные, кажется, истины, они все принимают? Как так получалось, что ученики, которые ходили с Иисусом, не понимали таких простых истин? Как так получалось, что иудеи, израильтяне, у которых было священное писание, и они его изучали и наизусть знали, как так получилось, что они не узнали Мессию? Как? Что происходило с учениками, которые слушали проповеди Иисуса, а их не понимали? Что с ними там происходило? А что с нами происходит, когда мы слышим и читаем это священное писание и не все понимаем? Что с нами происходит? Вы знаете, трудно объяснить, потому что каждая ситуация уникальна. И каждый человек уникален. И у него история особая, и у него воспитание особое, и у него настроение сегодня особое. И сегодня он способен это воспринять, завтра нет. От чего зависит? От многого зависит. Будет он слушать или не будет? Может, будет слушать и говорить «да, да, да». Вы видели, как люди иногда беседуют? И кто-то из собеседников кивает головой и говорит «да». Говорят, что это признак, что он не слушает. Понимаете, что происходит в нашей жизни с нами? Что происходило с учениками? Что происходило с народом израильским? Почему Господу нужно было разными путями эту истину доносить народу своему? Приглашать Исаию, приглашать Осию, приглашать Амоса, разных людей. Один принимает от Амоса, другой от Исаии, а третий так ничего и не понял. Пошел, ассирийцы научат. Там он поймет. А может, и там ничего не поймет. Но Господь использует все возможные средства, чтобы достучаться до нашего разума, до наших сердец. В этой книге есть много интересных стихов, которые мы знаем. Которые мы знаем, возможно, цитируем. Некоторые, может быть, не связываем, не всегда связываем и не всегда вспоминаем, откуда они. А это важно. Хорошо знать, откуда стихи, которые мы знаем. Потому что вот этот контекст поможет нам понять лучше и глубже те истины, которые Господь своему народу провозглашал через Амоса. Потому что они и нам нужны. Потому что и мы живем во время, когда что-то будет очень быстро меняться. Жизнь будет меняться. Мы живем во время, когда вот этот отсчет уже идет. 4, 3, 2, 1, и скоро мы услышим пуск. И тогда будет поздно. Мы живем во время, когда еще можем спокойно открывать Священное Писание, читать эти истории. Мы живем в то время, когда можем еще слышать голос Божий. Но наступит время, и об этом Амос говорит, когда вы будете искать, не найдете. Помните такой стих? В 8 главе книги Амоса. Известные слова с 11 стиха. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды». Помните, как начиналась эта книга? С чего? «Иссохнет все, даже вершина Кармила», где слово Господне в последнюю очередь еще звучало. Помните, при служении Илии пророка последнее, где прозвучало слово Господне, это на вершине Кармила. И это было очень значимым, потому что это последняя местность в Палестине, где еще вода была. Но говорит Господь через Амоса, что когда Господь возгремит, когда Господь поднимется с Сиона, пастухи заплачут. Заплачут пастухи. А почему? Нечем кормить. И даже на Кармил пойдут, и там не найдут ничего. И что будет? Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды. Вы понимаете, что все эти иллюстрации Господь не для того приводит, чтобы нас приготовить к голоду физическому. Все это намного легче перенести, намного легче пережить. Но вот когда жажда слышания слов Господних наступит, когда голод по хлебу духовному наступит, тогда, 12 стих, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. Вся эта книга о пастухах, о скитаниях, пастухи, они водили свои стада в поисках пищи. В поисках воды. Вся эта книга – это красивая и цельная иллюстрация. Представляете себе Амоса? Господь говорит, иди на север. И в это время от моря до моря, как молнии, которые где-то на востоке, а видна бывает до запада. Так суды Господни изливаются. И Амос все это сообщает. И Господь потом говорит в 8 главе через Амоса, знаете, что это значит? Это предупреждение. Так будет, когда наступит голод духовный. Будете ходить от севера к югу, от востока к западу, от моря до моря, и уже не будет, уже не найдете. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан и жив путь в Версавию!» Они падут и уже не встанут. Вы слышите, о чем пророчествовал Амос и как он это делал? Очень просто, очень наглядно, очень понятно. И проблема в чем заключалась? В том, что они не поклонялись Богу. Вы знаете, поклонялись. Это тот период в истории Израиля, когда Господь говорит уже хватит, хватит, не надо. Это тот же период пророка Исаии. Почему не надо? Послушайте, почему не надо. Амос говорит в 5 главе 24 по 27 стих, тоже очень интересный отрывок. 5 глава 24 по 27. «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Очень много аллюзий на гору Кармил и на события во дни Илии, пророка. На те события, когда Господь суд произвел через Илию, пророка, над пророками Вааловыми. Слышите? В этом стихе тоже. «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Почитайте ту историю, и вы увидите аллюзии на ту историю. Убивали всех этих пророков. Вода текла рекой, суд производился, и правда была восстановлена. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Слышите, как Господь говорит с народом своим? Чем вы занимались на протяжении 40 лет, когда шли в Ханаан? Приносили мне жертвы? Вы носили скинию Молохову. Как, Господи, мы твою скинию носили, или нет? А что Господь говорит? Вы носили скинию Молохову. Как это может быть? Как может быть такое, что израильтяне носят скинию Господню, которую Господь показал Моисею, которую под руководством Божьим они изготовили? И Господь тут говорит через Амоса, что вы носили тогда в пустыне скинию Молохову. Как это может быть? Может такое быть? А теперь скажите, может такое быть, что мы будем ходить в Божий храм, в молитвенный дом, будем поклоняться по субботам, точно так, как это написано в Священном Писании? Может такое быть, что мы будем в точности исполнять все предписания, библейские и церковные, не будем опаздывать? И Господь потом скажет: чем вы занимались все время? Я на богослужение ходил по субботам, я участвовал в разборе урока субботней школы, я десятины приносил, я в дарах участвовал, я строил молитвенный дом, я жертвовал. И что? А Господь скажет: ты ошибся. Знаешь, чем ты занимался? Идолопоклонством. Может такое быть? Скажите. А это уже было. Вы слышите, что? Что это? Это то, что в Новом Завете прозвучит, только в других словах. Слышали? Что вы слышали в Новом Завете? И придут и скажут: Господи, не твоим ли именем мы пророчествовали? И что я скажу им? Слышите? Библия, она тесно связана, она завязана, она объясняет одна часть Библии другую, одна глава другую, потому что это одна и та же истина. Только Господь ждет, на какой странице до нас дойдет, на какой странице мы сердцем поймем и умом уразумеем, что мы творим, на какой страницы нашей жизни произойдет наше обращение. Господь ждет. Скажите, может такое быть в нашей жизни? Если это уже было, И что это значит? Что мы должны делать? Как мы должны жить? Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Можно ли поклоняться, думая, что поклоняемся Богу, а поклоняться совершенно другому и нарушать Его заповеди? Похоже, можно. А от чего это зависит? Можно ли читать Священное Писание и совершать преступление перед нашим Господом? Оказывается, можно. От чего это зависит? «Зато я переселю вас за Дамаск, — говорит Господь Бог Саваоф, имя Ему. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, к которым приходит дом Израиля». В этих словах ответ на наши вопросы. Слышите? Горе беспечным. Как может так произойти, что мы, вроде бы исполняя все, что Господь повелел, можем оказаться в числе погибших? Как это может быть? Вот оно написано. Горе беспечным на Сионе. Понимаете, то, что происходит на этой земле, то, что происходит в нашей жизни, это не просто однократное мое решение. Это постоянная борьба. Я не могу успокоиться ни на минуту. И если я сегодня утром принял решение прожить этот день с Богом, на завтра этого не хватит. Завтра я утром опять должен принимать такое же решение, потому что это война, это борьба. Если я расслаблюсь, произойдет то, что с Израилем произошло. Невозможно сегодня прочитать и хватит на всю жизнь. Каждый день я опять и опять должен приходить к Богу и говорить: «Господи, как Давид приходил, испытай сердце мое и узнай, не на опасном ли я пути. Посмотри, что я ношу, какую скинию. Посмотри внимательно, куда я хожу, и скажи мне, и направь меня». И если мы будем постоянно задавать такие вопросы, то будет в нашей жизни то, что пророк однажды сказал, и будешь слышать голос позади тебя: «Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Знаете, погибнуть очень тяжело. И книга Амоса об этом говорит. Погибнуть очень тяжело. Почему? Потому что Господь без предупреждения не стреляет. Он говорит, предупреждает и много раз. Но если не помогает, Он вынужден будет в конце концов очистить вселенную от преступников Его закона. Очистить вселенную от зла и греха навсегда. В этой книге Господь сказал: «Ничего не делаю без того, чтобы открыть волю свою через пророков». Эта книга, как никакая другая, книга, наполненная Словом Господним. Из всех малых пророков это особенная книга о Слове Господнем, которая должно нас напитать, которая должно жажду утолить. И тут избыток этих слов. Это единственное место, куда мы можем прийти, к Господу, чтобы послушать, что Он скажет. Если мы откажемся, то наступят дни, когда захотим, но будет поздно, не найдем. Вот теперь благоприятное время. Вот теперь используйте это время. Об этом книга Амоса. «Горе беспечным на Сионе, надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших?» А что это? А это экскурсия после разгрома вот этих всех соседей. Давайте пойдем посмотрим, что осталось после бомбардировки соседей, после вмешательства Божия. Посмотрите, если эти народы не уцелели, то вы, у вас было намного больше преимуществ. Если эти народы погибли, то что будет с вами? Как долго Господь работает над спасением своего народа? Он все сделал. Эта книга о том, что погибнуть очень трудно. Истина очень простая. Самые простые люди могут понять истину Господню. Об этом книга Амоса. Господь много шагов делает навстречу нам. Много шансов дает нам. Поэтому погибнуть очень трудно. Возможно, только в случае нашей беспечности и упрямства. Так что эта книга дает надежду всем, кроме упорных и беспечных людей. И знаете, как заканчивается эта книга? 9 глава, 14 стих. «И возвращу из плена народ мой, Израиль, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них, и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой». Такой будет конец. Господь спасет всех, кто не будет упорствовать и сопротивляться. Погибнуть очень тяжело. Истина очень ясная и простая. Господь делает все со своей стороны. И в конце концов, Он соберет свой народ. Постарайтесь быть там. Аминь.